Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. По WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня видного деятеля Объединенной коммунистической партии и известного аналитика по множеству разных вопросов, не обязательно связанных с теорией коммунизма, Дарью Александровну Митину. Ну а
здравствуйте.
Тема изначально ею заявлена — платформенная занятость. И чтобы я не играл роль испорченного телефона, сразу же прошу разъяснить, что это.
Ну, собственно, тема выбрана не случайно, потому что сейчас практически единственная, как мы видим, социальная активность, да, которая находится в поле нашего зрения. Сейчас во время СВО, понятное дело, что общественная гражданская жизнь у нас немножечко пригасла по понятным причинам, но в последнее время мы наблюдаем многочисленные забастовки работников платформенной экономики, так называемых платформенников, да, сотрудников Wildberries, Озон, Авито, Яндекс.Сервисов и так далее. То есть новый сектор экономики, с которым, в общем-то, наше государство пока что не понимает, что делать. Все понимают, что этот сектор будет расти волнообразно. Уже больше 15 миллионов у нас населения так или иначе хотя бы один раз имели какой-то рабочий контакт с платформами. То есть имеется в виду не то, что они там заказывали еду, да, по интернету или пользовались услугами Яндекс.Такси, а именно работали с платформами. То есть вот эта диджитальная экономика, экономика, так сказать, разовых подработок или более-менее регулярной занятости, у кого как, да, у кого-то, так сказать, это может быть какой-то разовый характер носить, кто-то в условиях, так сказать, отсутствия обычных трудовых отношений, кто не работает где-то на постоянной основе, не оформлен по трудовому кодексу, тот может как бы работать на платформе в регулярном режиме. Но проблема в том, что у нас как бы в нашем законодательстве, и вы, Анатолий Александрович, знаете это никак не хуже меня, да, как парламентарий, да, у нас как бы платформенная экономика пока что очень крайне слабо описана в законодательстве. То есть весь комплекс трудовых отношений, который распространяется на обычную занятость, да, она как бы не распространяется на тех, кто работает с цифровыми платформами. А это очень-очень многие социальные вопросы подвисают у нас. Социальное обеспечение, пенсия, на что они имеют право, на что не имеют права, оплата больничных листов, оплата отпусков. Ведь многие из этих людей, которые действительно, да, они пользуются многими преимуществами, которым дают платформы. Вот, это достаточно простой контакт с этим агрегатором, да, который выступает в данном случае организатором сделки. То есть ничего не надо особенно делать, да, регистрируешься на платформе и начинаешь работать. С одной стороны, есть плюсы. С другой стороны, эти люди явно задумываются о том, какую пенсию они будут получать. Да, потому что, условно говоря, если ты не платишь взносы в пенсионный фонд, фонды социального страхования и так далее, то твое будущее, мягко говоря, не гарантировано. Если человек, который оформлен по трудовому кодексу, он, по крайней мере, знает, чего ожидать и какую пенсию он будет получать в дополнение к вот этому минимальному гарантированному законом минимуму, да, социальной пенсии, то здесь ничего не понятно. Это, в общем, достаточно новая проблема не только для нашей страны. Не надо думать, что мы какие-то уникальные. Вот, и мы, прежде чем, так сказать, объявить о том, что мы хотим попробовать сформировать, так сказать, профсоюз, да, который будет защищать этих людей, потому что они сейчас, мягко говоря, ничем не защищены. Мы поизучали и законодательство иностранное. Оно очень разное, оно разнится от страны к стране. Оно очень сильно зависит зависит от, так сказать, страны и от тех традиций юридических, которые сложились в этой стране. Где-то оно более разработанное, где-то менее разработанное. Поэтому, собственно говоря, нашим парламентариям, им, в общем-то, очень сложно сейчас. И вот те поправки к закону о занятости, которые сейчас рассматриваются в Думе, и будет уже третье чтение, насколько я понимаю, к лету, они, мягко говоря, отрасль, да, если мы это назовем отраслью, да, цифровую экономику, они, мягко говоря, удовлетворить не могут. С другой стороны, да, когда мы говорим о том, что нужно создать профсоюз, мы понимаем все риски, потому что, честно говоря, в нашей стране профсоюзы настолько девальвированы, дискредитированы, и, в общем-то, у нас самое антипрофсоюзное законодательство, можно сказать, в Европе. Вот. У нас как бы очень много всевозможных профсоюзов профанационных, да, но вот я ничем другим, как профанацией, не могу назвать федерацию, да, ФНПР. Но, тем не менее, значит, какие-то независимые профсоюзы есть. Но охваченность этим профсоюзным движением крайне маленькая. Наверное, ну, в Европе самая маленькая.
Должен в оправдание ФНПР сказать, что они стараются играть в ту же симфонию рабочих и работодателей, какая была у нас в советское время.
Да, только немножко другие изменились условия.
Ну, да.
И теперь, так сказать, вот эта симфония для меня, например, это отнюдь не плюс. Потому что...
на всякий случай напомню, что симфония по-гречески созвучие.
Созвучие,
и относится это не только к музыкальным произведениям, но и ко всем случаям, когда существенно разные силы стараются взаимодействовать так, чтобы противоречий между ними было чем поменьше.
Вы
Скажем,
очень правильно сказали, именно об этом
церковь,
речь и идет, как
православная
симфония.
Православная церковь традиционно симфонична власти, вот, в отличие от католической, которая пытается сама быть властью. И вот профсоюзы в советское время исходили из того, что интересы государства – это в конечном счете те же интересы рабочего класса. Но вот сейчас действительно обстоятельства существенно поменялись.
Совершенно верно. И, конечно, сейчас о какой-то симфонии говорить невозможно. Основная претензия, так сказать, к профсоюзам ФНПР, это то, что действительно они стремятся играть роль, так сказать, профсоюзов социалистических, быть такой распределительной конторой, и причем при этом совершенно не признавая своей, так сказать, роли, которую они, собственно говоря, должны играть. Да? То есть они не то, что не посредники, не медиаторы какие-то, да, они становятся зачастую на, так сказать, позицию работодателя, будучи связанными всякими, так сказать, формальными, а также неформальными отношениями с партией власти, недаром, так сказать, есть такие злые языки, которые говорят, что ФНПР давно стало департаментом труда и соцзащиты при партии «Единой России». Это, в общем,
вот
такой взгляд.
Появился
такой
вопрос, да. Почему во многих организациях в наше время отсутствует профсоюз?
Вот. Значит, у нас отсутствуют профсоюзы очень много где. Во-первых, потому что конституироваться и работать профсоюзы, да, беспрепятственно, во-первых, могут в госсекторе, где они существуют. Понятно, что, так сказать, формально никаких препятствий им чиниться не должно. Вот, и они даже не должны регистрироваться. Да, формально они даже могут без регистрации существовать. По нашему законодательству у нас как бы... Если организация относится к госсектору, она много чего не может делать без согласования с профсоюзами. Вот. Но об этом часто забывают. А вот что касается частного сектора, который у нас растет и, к сожалению, имеет тенденцию к росту, особенно если послушать наших власть придержащих, которые говорят, что нас ждет еще и третья волна приватизации, и четвертая, и так далее. Понятно, что взят курс на сокращение, так сказать, госсектора и на рост сектора частного. Так вот, в частном секторе как бы наличие профсоюзов, оно ничем не регламентировано. В принципе, оно зависит от доброй воли работодателя. А вот что касается платформ, то тут вообще очень все забавно, потому что с одной стороны такие профсоюзы очень медленно, но где-то возникают. Вот мы знаем, так сказать, достаточно известный профсоюз «Курьер», который объединяет, так сказать, пеших курьеров. Мы знаем несколько союзов самозанятых по разным отраслям, ведь на платформах работают не только курьеры, не только таксисты, кто угодно, включая, так сказать, собачьих парикмахеров, там тетенек, которые пекут торты, репетиторы, вот кто хотите на самом деле, там литераторы даже у нас теперь от платформы работают, вот реально многие, там, допустим, сценаристы получают заказы через платформу и так далее. Вот, любая деятельность, которая, в принципе, может быть поставлена на поток и охватывает большое количество потребителей, вот она так или иначе рано или поздно с этой платформой столкнется. Мы живем в цифровую эпоху, и у нас правительство очень сильно нас ориентирует на то, чтобы мы все цифровизовались. Ну вот мы цифровизовались, и что получается? Вот, нашумевшие вот эти вот забастовки того же самого Wildberries, что показали? Что люди, которые, собственно говоря, не так уж много зарабатывают, да, ведь у нас самозанятые, у них есть верхний предел, который Государственная Дума установила законом, да, для самозанятых в качестве эксперимента вот этого налога на профессиональный доход, который экспериментально введен у нас в 2019 году. Там есть естественный порог. 2 миллиона 400 тысяч в год, не больше. Вот, то есть, в принципе, люди как бы не какие-то там сумасшедшие доходы с этого дела имеют. Тем не менее, Wildberries ухитряется выписывать штрафы и на миллион, и на полтора. Вот спрашивается, что можно сделать в рамках, так сказать, тех же самых цифровых платформ, чтобы тебя оштрафовали на 1,5 миллиона. Вот я, например, лично не понимаю. Те же самые таксисты. Ну вот разговоритесь с любым таксистом, когда едете по Москве, да, то есть вам каждый таксист скажет, что если раньше у него дневной заработок мог составлять 3000, 4000 рублей, то теперь от 600 до 2000, 2000, это, считайте, так сказать, очень крупно повезло. Вот, потому что, так сказать, число сервисов растет, соответственно, растет конкуренция и падают доходы у каждого конкретного таксиста. Вот, и что можно такого, как можно оштрафовать человека на 1,5 миллиона рублей, я не понимаю. Или вот, например, далеко ходить не надо, опять же, за примером. Буквально 4 дня назад, 11 мая, значит, мы узнали через наши сети, телеграм-каналы, что у нас новый, так сказать, очаг социальной напряженности прямо в центре Москвы, где офис этого самого Wildberries. Люди, значит, взяли свои гаджеты и обнаружили, что у них списали, значит, огромные деньги, значит, с их этого самого аккаунта, зарегистрированного на Wildberries, потому что якобы они их потратили на рекламу, на продвижение своего товара. Вот, при ближайшем рассмотрении выясняется, что, так сказать, рекламные деньги для продвижения товара используют отнюдь не все, то есть кто-то использует, кто-то не использует, но речь шла о том, что людей лишили там от разные суммы, от 10 там, тысяч, да, рублей до 200 тысяч рублей. Люди, проснувшись, это все увидели и пошли, так сказать, поперли обычным, так сказать, советским порядком к офису той платформы, которая, собственно говоря, выступает в данном случае. Не хочу сказать нанимателем, она все-таки больше организатор, да, сделки. Но в данном случае она ведет себя не как организатор сделки, а как вот частный собственник, причем такого самого людоедского типа. Мадам Бакальчук, которая живет непонятно где, то ли в Дубае, то ли где-то еще, значит, люди требовали, чтобы она к ним вышла, объяснила. Вот, ее, естественно, нету, но как-то ситуация разрулилась, по крайней мере, временно. Вот мы пытаемся сейчас эту ситуацию отследить. На следующий день люди покинули офис, да, того же Wildberries. Это значит, что либо с ними расплатились, либо пообещали расплатиться. Но я, честно говоря, с трудом это представляю, потому что если людей лишили денег, так сказать, в разных размерах, там у кого-то там 50 тысяч забрали, у кого-то 200, то как минимум, да, каждый должен составить претензию, вот, это все долго будет высчитываться, там, даже если им всем решат компенсировать. Тем не менее, какой-то механизм был использован, чтобы все эти люди разошлись. Вот какой механизм? С ними поговорили, им что-то пообещали, или что-то им какие-то деньги, так сказать, закинули на карту. Это все вопросы, которые, в общем-то, должны решать, по идее, так сказать, ну, сами работники, объединенные в профсоюз. Но проблема в том, что профсоюзов нету. Вот, доверие к ним крайне низкое. В данном случае я иллюзии не строю, что нам будет легко, и что мы, так сказать, как-то завоюем какое-то доверие, только все предстоит делать. Вот. Но, в принципе, конечно, люди, профсоюзы понимают, что профсоюзы нужны. Они понимают, ну, по крайней мере, треть опрошенных, вот делал опрос Высшая школа экономики, опрашивала платформенников, значит, 70% из них не состоят ни в каком профсоюзе и не состояли никогда. Причем даже тогда, когда были, значит, заняты, так сказать, в других каких-то сферах, работали в госсекторе и так далее, не состояли они в профсоюзе и сейчас не состоят. А нам бы казалось, что в идеальном варианте, да, вот человек, допустим, который подрабатывает, у которого есть какая-то, так сказать, другая занятость, он должен состоять как минимум в двух профсоюзах. Так сказать, по своему основному рабочему месту он будет обращаться в тот профсоюз, который существует у него на предприятии, да, или в организации. Вот. А на платформе тоже должна быть своя защита, потому что иначе просто, вот, как говорится, ну, я человек, так сказать, очень с большим недоверием, относящийся к цифровизации, когда она поставлена на службу не очень благородным целям. Вот ты открыл свой гаджет и выяснил, что у тебя из кармана, так сказать, достали 200 тысяч рублей. Вот, это не самая приятная, в общем-то, эмоция. Вот, мне кажется, что платформенники тоже должны объединяться. По какому признаку? Это вопрос, так сказать. Можно по отраслевому, можно там в каждой платформе какая-то отдельная, да, должна быть профсоюзная организация. Можно там для репетиторов один, для курьеров другой. Но мне кажется, что здесь не нужно, как говорится, мельчить. Вот, нужно пробовать просто и понимать, что кашу маслом здесь не испортишь, потому что профсоюз – это не какая-то монополия, да, их может быть много, да, чем более дробные профсоюзы, тем сложнее им, конечно, выступать, да, перед лицом государства, работодателя и так далее, но тем более вдумчиво и внимательно они смогут вгрызаться в проблему каждого конкретного работника. Поэтому, наверное, так сказать, нужно создание любых профсоюзов приветствовать. Вот наш, как бы, профсоюз, который мы хотим учредить, да, мы его так условно назвали «Новый труд», потому что это, так сказать, новый тип труда, новый тип занятости. Вот мы не стали ограничивать себя там только самозанятыми или только индивидуальными предпринимателями. Вот он, в принципе, постарается, так сказать, в меру своих скромных возможностей каким-то образом людям помочь, хотя бы какими-то услугами там медиации, посредничества. Вот люди, которые со мной решили этим заняться, у них большой, в общем-то, опыт профсоюзной деятельности в разных отраслях. Ну вот лично я, например, собственно говоря, моя жизнь в общественной, она начиналась тоже в начале 90-х годов со студенческих профсоюзов. В 94-м году мы с ребятами организовали профсоюз студенческой защиты. Он в свое время гремел, собирал 100-тысячные демонстрации и так далее. То есть, в принципе, что это такое, я примерно себе представляю, даже не примерно, а очень хорошо. Вот, и сама в прошлом как бы законодатель. Вот, но в целом, конечно, да, я должна признать, что трудовое наше законодательство, оно, мягко говоря, не в лучшем виде сейчас находится. И мне вот, например, не очень понятно, почему из закона о занятости, который сейчас правится и в который вносятся изменения, исчезли те статьи, которые разрабатывали его инициаторы. В частности, кстати, из фракции «Единая Россия». Они, в общем-то, там были основными закоперщиками этих изменений. И там были достаточно подробные статьи, описывающие платформенников. Но из окончательной редакции законопроекта все это исчезло, и как бы был принят вариант, где, так сказать, очень рамочный, где было просто констатировано, что да, такой сектор есть, да, такие, значит, такая форма занятости есть, и все. А все остальное, как бы, некие законы-спутники, которые должны появиться непонятно когда, вот они должны якобы появиться, но, по крайней мере, никаких, так сказать, позитивных изменений пока что я не вижу. Ну, посмотрим, что будет к третьему чтению, вот, и как быстро эти законы-спутники появятся, что в них будет написано. Пока что для нас это, как говорится, терра инкогнита, никаких инсайдов у нас нет, но для нас очевидно одно, что здесь, конечно, нужно не только зарубежный опыт изучать, но уже, кстати, можно и региональный наш, российский, потому что каждый регион приспосабливается, так сказать, работать с платформенниками по-своему. Где-то для них какие-то существенные льготы, вот, где-то с какие-то программы, в общем, целая история.
В оправдании законодателей должен сказать, что написать закон, описывающий какую-то новую отрасль деятельности с нуля, довольно трудно. Поэтому большую часть законов стараются первоначально принимать без особых подробностей, а потом дорабатывать по мере накопления опыта применения. Я уже не раз говорил, что где-то примерно 9 из 10 законопроектов, доходящих до пленарных заседаний Думы, имеют название, начинающееся со слов «во изменение пункта такого-то, закона такого-то». Так что тут дело не в чьем-то злом умысле, а, по-видимому, именно в том, что первоначально, когда этот закон принимали, платформенная занятость еще была делом достаточно новым, чтобы не было однозначно употреблять, то есть однозначно трактуемого опыта. Надеюсь, что сейчас все будет доработано, но на всякий случай, как обычно, прошу прислать материалы через сайт Государственной Думы на мой адрес, а я постараюсь с коллегами проанализировать это. Кстати, вот поступил вопрос. Имеет ли работодатель право заставлять вступать в профсоюз?
Нет, конечно. Право, никакого права такого нет. Заставлять в профсоюз вообще нельзя. Это сугубо добровольное дело. Другое дело, что зачастую в госсекторе у нас такую картину мы наблюдаем, что человек приходит, оформляется на работу, начинает получать зарплату, а потом случайно совершенно узнает, что профсоюзные взносы у него уже так и так вычитают через бухгалтерию. Вот. Но это на самом деле практика, которая распространена сплошь и рядом. Наверное, проще сказать, где этого не происходит. Вот. Но с чисто формальной точки зрения это совершенно неправильно. То есть для того, чтобы быть членом профсоюза, значит, первый шаг – это человек должен написать заявление. Если этого заявления формально нет, то он не член профсоюза.
Но должен сказать, что я, став депутатом, такое заявление написал, в профсоюз вступил, взносы плачу, но пока ничем из возможностей, предоставляемых профсоюзом, не пользовался, обхожусь своими силами.
А какой профсоюз? Работник в государственной службе? Или какой?
Даже не помню точно, как он называется, но, скорее всего, действительно... Нет, по-моему, в Думе собственная профсоюзная организация, но она действительно входит в профсоюз работников государственной службы.
Вот когда я была депутатом, я, честно говоря, даже не помню, входила ли я, была ли у нас профсоюзная организация своя. По крайней мере, я не была ни на одном собрании точно. Вот, уплачивала ли я взносы, тоже не могу сказать. Вот, но когда я работала в исполнительной власти, вот в двух министерствах подряд, у нас такой профсоюз был. Естественно, профсоюз работников государственной службы. Вот, и у нас действительно читали эти самые профсоюзные взносы, но у нас были такие мизерные оклады, такие мизерные зарплаты, что очень многие, кстати, наши сотрудники министерские, они написали заявление об отказе.
Ну, оклады – это отдельная тема, а об остальном поговорим после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.